Как у нас с вами откровение, посмотрим, сколько там у нас записаться может. 66-я книга, мы уже с вами пришли к концу. 2 года пролетели. Хорошо, какие у вас впечатления от этой книги? Страшные впечатления. А еще какие? Что страшного там?
Ну, там стоят пророчества о всех судах, которые еще произойдут.
Да.
О всех этих скорбях, которые надлежат людям.
Да.
Об ангелах, которые придут.
И ангелы совсем не такие, каких нам их
представляет
этот мир. Так, да?
А страшнее того, что человек все равно, что какие бедствия на него сваливаются, они не хотят. Вот это для меня.
Да. Они не отвращаются.
Да. Но они как-то просто не понимают.
Ну, не знаю, насколько они понимают. Однако здесь постоянно, что бы ни было, между делом написано, однако они не отвернулись от дел своих, а еще больше ожесточили, да?
Угу. Восстановление церквями, всеми церквями.
Да.
Очень интересно. Одних лелеют, а других восстановлены.
Да. Угу. Еще что? Что-нибудь еще интересное?
Величие Иисуса Христа, там показана Его слава, да?
Да.
Как слава Бога Ему.
Точно. Угу. Хорошо, давайте пойдем тогда. У нас время написания автора. Апостол Иоанн пишет его 2 раза. В первой, в последней главе написано, что это Иоанн пишет, находящийся в это время в ссылке на каком острове?
Патмос.
Точно, остров Патмос. Вот этот, это остров. Я думаю, что нет. Он далековато от Греции находится здесь. Вот у кого карты из вас есть? Вот остров Патмос, он вот этот вот маленькая точка здесь, которая есть, это остров Патмос. И вот эти церкви, 7 штук, которым он писал. Все церкви находятся в непосредственной близости от этого острова. Вот. Пишет откровение, но не откровение я. То есть он одну книгу откровения пишет, которому было показано примерно в 95-96 годах. Чё откровение? Как эта книга, как вы назвали? Книга откровения кого?
Иисуса Христа.
Да. Не Иоанна откровение, да? Это так. Книга начинается. Просто немножко в русской Библии интересно, всегда есть название книги. Например, Откровение святого Иоанна Богослова книга называется. Первый стих — Откровение Иисуса Христа. Понятно, что не Иоанна Богослова, да? Которое дано было Иоанну, но не Откровение Иоанна. Хорошо. Адресат. Кому адресована эта книга была?
Церквям, наверное,
да? Каким?
Тем, которые вот перечислены здесь.
Да, 7 церквям напишите. Книга адресована 7 церквям. Это написано в 11 стихе и в 4 стихе 1 главы. Иоанн 7 церквям, находящимся в Асии. И в 11, то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии. Перечислены 7 церквей. Эфес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия и Ладикия. Good. Но она, по свидетельству современников, очень быстро распространилась среди остальных верующих того времени. Была предназначена этим 7 церквям, и она с космической скоростью распространилась по другим церквям, да. Потому что очень интересно было людям это, и очень большое влияние имела книга. Основная тема: Иоанн передает церквям откровение Иисуса Христа. Как вы думаете, для чего он делает это? Какая тема, вот основная цель книги? Зачем?
Да, для назидания, для упрощения.
Угу. А еще?
Ну, наверное, даже как предупреждение.
Обличение, да? Для ободрения верующих в верности и обличения их в грехе. Он верующих одних хочет ободрить, других обличить. Кроме того, широко открывается картина будущих событий в этой книге, да? Очень много. Многие пассажи книги написаны в апокалиптическом жанре, поэтому книга остается как в те времена, так и в наши дни привлекательной для мистиков, колдунов, ясновидцев, драматургов и режиссеров. Верующие же люди, как правило, сторонятся ее, так как слегка напуганы невероятностью и непонятностью событий некоторых персонажей книги. Очень редко, чтобы вы встретили где-нибудь на разборе Библии, чтобы разбирали откровения. Очень редко где-то есть. Если, например, с моего опыта, если и начинали делать, когда мы только пришли в церковь, там пару лет прошло, решили, значит, на разборе Библии откровения. Я не помню, сколько там глав успели пройти, переругались все, в общем, и решили, что эту книгу не надо нам разбирать. Да. Один читает один комментарий, там на белом коне это один едет, другой приносит другой комментарий, а вот этот пишет, что это не он едет на белом коне. За белых коней разругались, то уже только на конях уже.
Там уже на разборе техники.
Да?
На домашних разборах. То же самое было.
Да, там с конями уже так и разругались, только еще на пятой, на шестой главе уже все поругались.
По книге,
да.
Ангелов, да?
Да, да, ангелов нет. Цельное писание. Эта книга завершает канон Библии, отвечая на важные вопросы последнего времени. Кроме того, она богата богословскими истинами. В этой книге есть практически все предметы систематического богословия. Вот интересно, в Откровении вы можете найти христологию, наука о Христе. Есть кто такой Христос?
Есть.
Что люди грешны, антропология, насколько они проданы греху и пропитаны, есть. Сотериология, почему наука о спасении, почему люди спасаются, как они спасаются, как будет спасение и так далее. Есть. Чем закончится спасение? Есть. Богословие, наука о Боге. Есть. Есть? Ну, наука о Духе Святом, пневматология тоже есть. Дух Святой там тоже есть. Не так много, но есть в Откровении Дух Святой. Тоже интересно, эта тема сама для себя. Почему Дух Святой не так много в Откровении присутствует в этих всех видениях. Потом наука, эсхатология о последнем времени. Есть? Есть. Ангелология об ангелах. Есть? Есть. И любую, которую только можешь взять, она есть в Откровении. То есть о ней что-то об этом говорится из нее. Вот. Апостол Иоанн хотел воодушевить и ободрить верующих того времени, и современного читателя тоже, основывать свою жизнь в свете предстоящих событий, чтобы верующий стремился жить какой жизнью? Ну да, благочестивой, можете написать, праведной, одно и то. О чем говорит? Это главы. Это главы, которые я так написал. Он говорит, что здесь есть верующие, сейчас которые живут. Он говорит, что будут будущие события происходить когда-то. Вот об этом. И чтобы в свете этих событий они научились жить сегодня, строить свою жизнь так, благочестивую жизнь вели. Он им пишет это, они, когда они это знают, они, тогда они начинают думать, да, он говорит, смотрите, эти пойдут в ад на вечные-вечные мучения, все, вау, ничего себе. А до этого будет время скорби, вот это время, когда церковь заберут, вот это время будет, и там будут мучения. Люди захотят умереть, они смогут умереть, нет функции, опции смерти не будет. Должны будут мучиться и страдать все это время. Они все, а верующие уйдут сюда, на небо, будет новый Иерусалим, новое отношение с Богом, все будет. А, тогда... В общем, интересно, как он это пишет. Ключевые тексты. Как вы думаете, на сколько частей можно разделить эту книгу? Как вы думаете, на сколько главных частей можно разделить эту книгу? На какие?
Первое – наставление церквям.
Так.
Наставление, обличение.
Да.
Вторая
– все, кончилось.
Божий.
Видео кончилось.
Суд Божий, да, вторая. А да, третья, да, можно как... то, что послали, да, и в будущем, да, в будущем Иерусалиме. Примерно так. Еще что-то не хватает, да?
Я думаю, что ее можно на другие три части разделить. А то, что вы говорите, это подпункты другой части, одной из этих трех частей. Прочитайте первую главу, 19 стих. Смотрите, наш фах называется библиология. Нам надо информацию как можно больше черпать из того, что у нас есть в книге в самой. Первая глава, 19 стих. У вас в ключевых стихах это первое место написано. В скрипте есть ключевые стихи. Первое место стоит 1.19. Видите? Прочитайте.
Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого. Что ты видел, что есть, и что будет.
Да. Что есть, будет. Это три части, которые он пишет. Теперь мой вопрос. Где они в книге? В книге написано в трех частях. Что видел, что есть, и что будет.
Ну, первое, церквям, да, это что
видел. Вы внимательно. Вот смотрите, вы читаете Библию, вы дошли до 19 стиха. И стоит выражение, что видел, что есть и что будет. Как вы думаете, видел в 19 стихе, на что имеете в виду? Он что-нибудь до 19 стиха видел?
Да, видел.
Видел. Правильно, он видел Иисуса Христа. Значит, первая глава, с 1 по 19 стих, это что видел? Это прославленный Иисус Христос. Правильно или нет?
Да.
Места не хватает, надо терять. То есть он видел славу Иисуса Христа, прославленного. Видел? Те церкви, которым он это пишет, это есть эти церкви, они существуют в тот момент, когда он им пишет. Это есть сейчас на земле или нет? Есть. Значит, вторая, третья глава – это послание церквям. И с четвертой по 22 главу – это будущее, да? Это суды. И новый
Иерусалим.
То есть, вот очень интересно. Это мне, например, было интересно, как мы читаем с вами, вот посмотреть. И еще будет одно такое вещь. Нам надо научиться Библию читать так, что там написано. И пока мы не поймем сначала, что там написано, мы не сможем это перенести на наше время. Это принцип толкования Писания. Иисус Христос. Это очень интересно. И он, смотрите, он говорит, вот вы читаете, он ему говорит, напиши то, что видел. А что он видел в прошедшем времени? Значит, до этого стиха он что-то видел. То, что есть, с 20 стиха начинается, то вообще, фактически, это должно начаться отсюда, с 1 стиха, 20 стих, и идти до 3 главы, фактически. Потому что 20 стих, он уже говорит, что то, что ты видел в этом церкви, сейчас я им буду письмо писать, да? То есть 20 стих дает толчок всему, что будет во 2-3 главе написано. Это очень интересная вещь, которая здесь у нас с вами есть. То есть автор Иисус сам делит книгу на три части. А то, что вы сказали, сейчас мы посмотрим, вы просто еще в это будущее, вы сделали следующее, мы сначала, когда мы с вами рассуждали, мы это вообще пропустили. Заметили? Мы начали сразу с этого. А это разделили на две. То есть вы это сделали, вы эту часть разделили с 4 по 19, с 21, 22. 22, 21, 22, здесь 20, да? И у вас получилось три. Смотрите, раз, два, три. Вы сказали, что это суды, церкви, суды и небо. Это подпункты этого, что будет. Но там еще есть одна штука. Тысячелетнее царство, которое к судам не относится и к Новому Иерусалиму не относится. Хорошо. Давайте посмотрим следующий ключевой стих. Это 19 глава. 11-15 стих. 19 глава, с 11 по 15 стих. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верной истиной, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, багряную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные исследовали облеченный в весон белый». Ой, да? «Небесные следовали за ним на конях белых, облеченных в весон белый и чистый. Из уст же его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя». До какого у нас? До 15. Еще один. «На одежде и на бедре его написано имя Царь Царей Господствующий». Как вам такое описание? Как вы, кто это здесь описан? Иисус, да? Как вам такое описание Иисуса? Как вы думаете, когда Иисус в Новом Завете был, он другой был или такой же?
Ну, скорее всего, такой же, просто в облике человека.
Ну, такой, ну...
Не во всей славе своей, наверное.
Ну, я имею в виду сейчас вот это то, что он идет, и просто кровь людей сравнивается, как будто виноград вточили, топчут и разливается вот во все стороны, это красная кровь по земле. Как он этот Иисус такой? Если кто-то говорит, я брился, вчера брился, и ко мне Иисус приходил, мы с ним разговаривали.
Это Иисус справедливость, да? Она милость.
Да, но как вы думаете, в Новом Завете, когда Иисус пришел на землю, у него тот же характер был или другой?
Другой.
Другой какой?
Больше милость и спасение, а сейчас уже суд.
Да. Откройте Евангелие от Луки, 12 глава, 49 стих. 12:49. Евангелие от Луки, 12 глава, 49 стих. Что там написано?
Он пришел меня снести на землю. И как желал бы, чтобы он уже сгорелся?
Другой был он, когда был на земле? А ты же говорил, что другой. Ну, а вот здесь написано, что то же самое. То есть, когда он пришел на землю, говорит, я вообще-то пришел здесь все уничтожить. То есть, вот это место описывает справедливость Бога. То есть, справедливость, возмездие за грех, смерть, за нечестие людей, все люди должны умереть. То, что вы сейчас делаете, вам просто сюда надо огонь свести и всех попалить здесь. Но так как у Бога есть планы, так как Бог любит людей, то Иисус идет, проходит эту всю дорогу, идет на Голгофский крест, умирает, и сейчас время благодати. Но интересно, что я рискну предположить, что когда мы с вами читали Евангелие, мы этот стих все пропустили. А ведь мы его читали. У нас такое впечатление складывается, что Иисус на земле, когда был, он был такой добрый, хороший, милый, такой милосердный. А потом в 19 главе у него какой-то меняется и совсем другой становится. Бог вчера, сегодня и вовеки тоже написано, да, в Евреи. Он не изменился. Он говорит, как когда он столкнулся с этим нечестием всем на земле, в человеческое обличье, он говорит, я пришел сюда сейчас огонь снизить. Он фактически рассказывает им 19 главу Откровения, что я должен был сейчас делать. Да? И его характер, его суть не изменилась. Он также, он, будучи здесь на земле, ненавидит грех, он гнев Божий готов открыться и вспепелить все. Помните, Римлянам 1 глава мы читали с вами, там написано, открывается гнев Божий на всякую нечесть и неправду человека, подавляющих истину неправду. Так открывается, а что ж не идет-то? Вот он стоит, этот гнев Божий, он ждет, и потом, да, и потом с 4 начинается, ну кто будет открывать? Надо начинать изливать этот гнев Божий на землю, да, и начинается один ангел, второй ангел, третья печать, четвертая печать, одна труба, вторая труба, и поехали, да. Чаша одна выливается, вторая. То есть весь этот гнев, он стоит, этот гнев, это реакция Бога, святого Бога на нечестие людей, защитная реакция святости Божией от греха людей. Христос на земле, он такой же был, как в 19 главе. Просто он этот гнев не показывает и не идет, а дает людям время. Помните, не пренебрегайте долготерпением Божьим, написано в Римлянам. То есть Бог дает время людям, терпит это все. Когда мы читаем, не пренебрегайте долготерпением Божьим. Если вы не знаете Откровение книгу, мы даже не понимаем, о чем Павел имеет в виду, какое долготерпение, чего он терпит вообще. А когда мы прочитаем эти все суды, думаем, вау, ничего себе, это он все терпит, сейчас не делает до определенного момента. Ну и 20 глава в Откровении, 6 стих, это такая нам с вами надежда или утешение такое, когда верующий читает, это все крошится и все там идет. И там написано: «Блаженны святые, имеющие участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ними 1000 лет». Смотрите, Библия говорит о том, что есть смерть вторая. И людям это, ну, живущим на земле, не бивус по-немецки, как сказать, ну, они это, не бивус. Они это... Ну, они как-то не живут, не осознают это и не живут в свете того, что после того, когда мы умрем, у нас в гроб положат наше тело, что будет еще одна смерть, вторая, Библия говорит. То есть после этого надо будет смерть, вообще это разделение. То есть первый раз, когда мы отделимся от этих людей на земле, будет второе отделение происходить. То есть наша душа куда-то пойдет, и там будет разделение, либо наверх, либо вниз она пойдет, да? Куда она пойдет? И вот эта смерть вторая, как-то людям нету этого, они живут не относительно этого понятия, его просто стерто, его нету в голове. Я умру, и все закончится. Ничего не закончится, еще будет одна смерть, да? Здесь еще раз об этом написано, 14 стих. Например, в 20 главе, и смерть и ад, поверженное озеро огненное, это смерть вторая. Когда он говорит в 6 стихе, над ними смерть вторая не имеет власти, то 14 стих объясняет, что такое смерть вторая. Это когда Бог возьмет смерть и ад, и оттуда всех людей переместит в озеро огненное, вечная погибель. 21 глава, 8 стих. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере огненном, горящим огнем и серу. Это смерть вторая. Просто чтобы нам с вами была вот эта вещь, когда мы общаемся с неверующими людьми, помните, они не думают о второй смерти. Они думают, у них смерть, это умер и нет у меня. А Библия говорит, нет, ты будешь, ты есть, никуда не денешься, когда тело умрет. Хорошо. Значит, нам с вами, те, кто в первом воскресенье воскрешены были, эта смерть вторая на нас с вами не распространяется. Мы в ней во второй смерти не участвуем. Мы один раз умрем и воскреснем. А те умрут, и вот эта смерть вторая, это, если так сказать, воскрешение к вечным погибельным будет.
Это если Христос придет, и мы еще живы будем, да?
Вообще все те, кто здесь вот дальше до этого, прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет, это первое воскресенье. То есть это будет воскресение людей. Хорошо. Идем дальше. План книги. Книги можно разделить на 3 части, если учитывать Откровение 1.19. Что ты видел? Личность прославленного Иисуса Христа, Церковь Христа, что есть, и планы Христа, то, что будет, будущее. Скорбь, тысячелетнее царство и суд, и вечность для спасенных. Так? Биографию событий мы уже смотрели. Основные темы. Что-то. Листочка меня путалась. Значит, основная тема, то, что вы и говорили. Интересно, что вы почти все сказали, что у нас в материале написано. Слава Иисуса Христа. В этом, в Откровении есть, я думаю, все титулы, которые только есть у Иисуса Христа. Да? Смотрите. Верный свидетель, Альфа, Омега, начало, конец, первый и последний, Сын Божий, Святой, Истины. Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Лев от колена Иудина, Агнец, верный истинный, Слово Божие, Царь царей, Господь господствующих, Звезда светлая утренняя, Господь Иисус Христос. Это все, что говорится, вот, не все места, это просто там выписаны места, где эти титулы встречаются, они иногда повторяются по много раз. Интересно, что Откровение, книга, она у нас в нашей, когда мы с вами Бытие разбирали, первую книгу Библии, помните, мы говорили, что книга Бытие называется на иврите Берешит, И эта книга называется «Начало». То есть это начало всех начал. То есть там началось все в бытие. Интересно, что «Откровение» книга, она напрямую связана с бытие. То есть в «Откровении» и «Бытие» много очень параллельных пересечений. Есть вещи, мы сегодня с вами посмотрим, которые начинаются в «Бытие», а в «Откровении» заканчиваются. Она, эта книга, она такое впечатление, вот знаете, было такое, вот началось это все, и потом подходит последнее так, пом, тетрас такой, и встает, закрылось это все, и стало одно целое. Вот, например, смотрите, Иисус назван «Лев от колена Иудина». Да? Седьмой у нас «Лев от колена Иудина», 5 глава, 5 стих. А в «Бытие» ведь говорится, что Иисус, пророчество о нем, что это будет лев. Вы помните где?
В самом конце.
Да. Не помните? 49 глава. Откройте, когда Яков благословляет своих сыновей. А, уже что-то есть. Что-то уже есть.
Что-то всплывает.
В 49 глава, 8 стих. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его доколе не придет примиритель и ему покорность народа. То есть пророчество о том, что, что и от Иуды произойдет искупитель. И сравнивается Иуда, лев. И смотрите, написано, тебе поклоняться кто? Как лев, кто поднимет? Нет, поклоняться тебе сыны отца твоего. То есть перед тобой все преклонятся. И сравнивается Иуда со львом. Теперь пятая глава написана, пятая глава Откровения написано, что и один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина. Корень Давидов победил, ты можешь раскрыть свою книгу и снять им печати. Чинг туда сразу. Очень интересно, эта книга, она перекрывает абсолютно всю историю человечества. Там читаешь вещи, которые здесь берут свое начало. Там у нас еще будет целая страница, где мы будем смотреть вот именно эти параллели. Особенно первые три главы «Бытие» и последние три главы «Откровения». Настолько интересно и сравнивать. Вот смотрите, «Вавилонская блудница». Вы читали «Блудница», да, это «Вавилонская», которая здесь... А почему она «Вавилонская» называется?
Потому что все грехи берут начало с Вавилона, да? Ну, там самое...
ну вообще-то все грехи берут начало с Эдемского сада.
Ну, а там была самая такая полнота, наверное, ну, что Бог там начал действовать, уничтожать, ну, наказывать за грехи, да? Или почему вот Вавилонская?
За какие грехи он там сказал?
Вот там потом распределил людей на расы... На языки.
Вот это интересно, что он распределил их на расы языки в Вавилоне. Что они хотели сделать в Вавилоне?
Они хотели избавиться.
Имя свое, да? Чтобы имя свое было у них увековечить имя свое. Бог разделяет их всех, они расходятся. До этого момента была одна только религия на земле. То есть до этого момента все люди знали, что произошло в Эдемском, ну, до Эдемского сада, в Эдемском саду, они вот до этого дня, они все об одном, все в одно верили. Они все одно верили, все одно исповедовали, у всех было одно. Теперь они их разъединяют оттуда. И теперь, вы видели фильм «Аватар» кто-нибудь?
Да.
А что там в «Аватаре» есть в кино интересного, что мы в Библии с вами встречаем? Ты не видел «Аватар»?
Про воду там, да, как он на воде?
Не знаю насчет воды, там есть другая вещь, такая, центр фильма всего. Дерево жизни. Смотрел «Аватар»? Дерево жизни, где они, помните, она же умерла. А дерево жизни, которое оно там... Да-да, синие. А дерево жизни, которое ей потом, они там все молились, все стояли, там не написано, что они молятся, но они молятся все, они связываются все с этим деревом, как бы у них такая связь получается. Это дерево реагирует, и значит, она оживает, в общем, жизнь дает. То есть это дерево жизни, оно может дать жизнь, может не дать жизнь, как оно решит, это дерево. То есть чукчи говорят, что режиссер вообще с их религией это все скатал. Это у них дерево жизни есть. И он скатал все у них оттуда, да? Теперь, если вы скажете, вам точно так же мусульмане могут сказать, что он у них все скатал. Любая религия, которая есть, везде есть дерево жизни.
Да.
И солнце, правда, восходящее над народом. С дерева жизни вы можете в любой музей прийти, там не зная какие раскопки, и где-нибудь будет нарисовано дерево, у которого плоды есть. У всех. Оно во всех религиях есть. Почему? Потому что о нем знали все. Теперь смотрите, когда они разошлись все, по континентам, континенты раздвинулись, они все разъехались. Единственный, с кем начал Бог свое дальше дело, это был израильский народ. То есть он взял людей и начал, взял Авраама, и начал с этими людьми работу, объяснять им, что он Бог живой и истинный. И пошла ветка, единственная правильная религия началась, то есть религия Бога. Все остальное стало видоизменяться. И римлянам написано как? Познали Бога, не прославили Его как Бога, Бог предал их превратному уму делать непотребство и так далее, заменили истину ложью. Все стало видоизменяться, но все, что было до Вавилона, все осталось. Эдемский сад, грехопадение, у всех есть, оно просто видоизмененное все, да? Но оно во всех религиях есть. Вот. И теперь смотрите, Откровение говорит, вавилонская блудница, которая прельщала народы и так далее, мать религии всех и все такое. Она тоже берет свое начало, тоже Откровение тоже цепляет бытие. И многие вещи в Откровении, они цепляют бытие. Мы с вами еще посмотрим это дальше тоже, да? Даже сама книга, даже сам Иисус начинает говорить начало и конец, альфа и омега. То есть он в начале и в конце. Теперь семь церквей. Иисус Христос, да, который здесь описан у нас с вами в первой главе. Что произошло с Иоанном, когда он увидел этого Христа? Он сильно обрадовался?
Упал.
А что с ним происходит?
Силы закончились.
А что с ним происходит? Ты же наконец-таки встретил Иисуса, которому ты хотел. Смотрите, прославленный Христос, если он сегодня явится людям, то лучше не надо. Лучше подожди, когда ты умрешь, переменится твое тело, ты прославишься, и с этим прославленным Христом вы будете вместе, потому что он в этом в сиянии славы Божией, весь в могуществе своем, человек не может перенести этого, смертный человек, для него, для нас это смерть, с таким Христом встретиться. И поэтому будьте осторожны на все вот эти байки, которые нам с вами пытаются рассказать, что люди видели Христа, и там он приходил к ним, и там чай с ним пили на небе, там, и все такое, все остальное. Вот Христос написан в Откровении. Вот тогда спросите этому человеку, кто это рассказывает, откройте первую главу Откровения и спроси, что-то твой Христос с этим расходится здесь. Вот от Христос явился прославленный людям, а они все попадали, когда они его увидели, да, то есть боялись, перепугались все. Будьте осторожны на все эти явления, видения, на эти все книжки, которые описывают Иисуса Христа. Я же говорю, как там один мне рассказывал, как попал один на небо, и там они с апостолом Павлом чай сидели, распевали. Там он ему рассказывал, этому человеку, что он имел в виду, когда он писал те или иные места Библии. И он теперь пришел сюда на землю, он как бы уходил туда, теперь вернулся, и теперь он книгу пишет. Что я был у Павла, там на небе, и Павел мне объяснил, что он имел в виду, когда писал то или иное место, и он теперь это пишет, там уже целое восхищаются этим человеком, наконец-то мы знаем истину, теперь все живут. То есть вот это, представляете, насколько это все, нет, насколько это завуалировано все, вот это, и люди клюют на это, идут на это. Целые сотнями людей, тысячами клюют. Да. Хорошо, семь церквей. Значит, первая глава заканчивается, с 20 стиха, такой мостик во вторую главу. Что вы обратили интересного, какое внимание, что вы увидели в этих второй, третьей главе о семи церквях? Что-нибудь вам бросилось в глаза?
Да, он отмечает. Хорошее,
вот мой вопрос, а в каждой ли церкви было что-то хорошее или положительное? Или?
Практически так,
Да? Но в Лавдикийской церкви я не
помню. Только в Лавдикийской,
да. Вот, видите. Значит, в семи церквей, в шести церквях нашлось что-то положительное. Да, да. А в Лавдикийской вообще ничего. Хорошо. Все ли церкви, получали ли церкви обличение?
Да.
Все?
Нет.
А какие нет? Это сейчас просто так сказал? Филадельфийская церковь что-нибудь получила? Что за минус был Филадельфийской церкви? Филадельфия? Ну, прочитай, какое. Да? У тебя написано? Это уже минус будет сразу. Тогда надо мне прочитать. Тогда прочитай, какое. Филадельфия. Седьмой стих, третья глава.
Ангелу Филадельфской церкви напиши, так говорит Святой Истинный, имеющий ключ Давида, который отворяет, и никто не затворит, отворяет. И никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Угу. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Значит, они верно остановили. Как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения.
Годины.
Искушение, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле.
А что у них нехорошего здесь?
Нету, значит, ничего нет.
Нет. А еще какая церковь? Нет, ничего.
Так не делает,
церковь
сильно смирно.
Пролетели? Да, смирно. Смирно. Смирно здесь чуть-чуть есть против них, да?
Чтобы они не
обещали. Имею немножко против тебя. Да. Ну вот Филадельфийская церковь, значит, это тут у Смирны есть тоже, но имею немного против тебя, 14 стих, потому что у тебя есть там держащее учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израиля, чтобы они ели дела жертвенные, любодействовали. Так и у тебя есть держащее учение Калаитов, которые я ненавижу. То есть Смирна тоже есть, да? У меня нет. Пергам, у меня тут перепутано. Это сюда. Потом... А, это, подождите, стоп. Это Пергамская церковь. Я не той церкви. В Смирной нету тоже ничего. Смотрите. И ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богатый за слово тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. Имеющий ухо, да слышу, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. В две церкви, которым нет минуса. Да, Пергамской церкви есть, значит, Эфес и так далее, все есть. Очень интересно, если бы вы заметили, то когда обращается Иисус к этим церквям, Он про Себя говорит всегда разное. Он не говорит «Иисус Христос». Каждой церкви, например, Ефесской называют держащий посреди семи золотых, держащий семь звезд десниц своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Вот так он обращается к Ефесской церкви. Так он себя называет. Например, в Филадельфийской церкви он называет святой истины, имеющий ключ Давидов. Да? В Лаодикийской церкви он называет себя аминь, свидетель верной истины и начало создания Божьего. В каждой церкви он обращается с разным... по-разному себя называет. Помните, мы с вами говорили, что апостолы, когда пишут письма, по-разному себя называют. И это влияет на то, на что он пишет там. То есть вот эти вторая, третья глава, они достойны уже разбора каждой церкви, сама себя, ну, весь исторический контекст, культурный контекст и так далее. Вот смотрите, Почему Ефесская церковь, почему Ладикийская, например, могла стоять на первом месте, а Ефесская на последнем? Это тоже не зря. Почему Иисус пишет именно в таком последовательности, в такой последовательной церкви, как они здесь стоят? Ну, и очень важно, почему он именно пишет то, что он там пишет. Вот смотрите, Ефесская церковь. Эти все церкви, они существовали, мы с вами говорили, они есть на карте. Это были реальные церкви, реальные того времени. Это не было семь периодов христианской веры, что сейчас мы живем в Ладикийской, там когда-то жили в такой-то, а кто знает, какая когда была, и так далее, да? А в средние века это вообще непонятно, какая церковь была. Хотя есть люди, которые это все хорошо расписывают, раскладывают. Будьте осторожны с комментариями на Откровение. Есть хорошие комментарии на Откровение, если эти комментарии не очень сильно аллегоризируют все. То есть какие-то размышления. А это вот это то, а это, а это то. Если они это не делают, они обычно хорошие. Джон МакАртур, хороший комментарий есть на Откровение. Вот смотрите, например, давайте возьмем с вами первую и последнюю церковь. Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит, держащий семь звезд, десницы свои, ходящие посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, то, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковые, нашел, что они лжецы. Ты много потерпел, не имеешь... переносил, имеешь терпение, и для меня много трудился и не изнемогал. Смотрите, как он хвалит ее. Ну, хорошо же, да? Хорошо хвалит церковь. Ну, все, уже апостол щелкает, как орехи, да? Терпят, страдают, они знают волю Бога, они знают, что страдание — это дар Духа Святого, они знают это все, они терпят и ради Христа делают все, что надо, вытерпливают, развратных не терпят, убирают. Ну, по делам, если посмотришь, ну, вроде все правильно делают, да? Но вот есть одна проблема. Какая?
Оставили
первую любовь. Да? Здесь не написано, что это Христос, но реакция Христа на это показывает, что это Он. Почему? Потому что Он говорит, я приду и закрою церковь. Сдвину светильник. Смотрите, Иисус Христос говорит, я построю церковь мою, и врата ада, эту церковь, не одолеют. Моя церковь, я ее баулятор, я ее начальник стройки этой. И дьявол не сможет одолеть ее. У него не хватит силы. То помните в Откровении дьявол, один ангел приходит и его связывает. Один ангел подходит и связывает дьявола. Он говорит, он не сможет одолеть. Он ангелов даже одолеть не может. Что ж там говорит про церковь мою, про меня, да? А этой церкви, он говорит, что ну, я могу закрыть церковь. Я ее начал, церковь, я ее могу закрыть. Если это церковь, если у этой церкви будет одна проблема. Посмотрите, здесь есть ни одной церкви из этих шести дальше следующих церквей, Иисус не говорит, что он ее закроет, кроме Ефесской. И так ее хвалят, эту церковь. Вот интересно. Ведь это же не просто так. Вот Ладикийская церковь вообще ноль. Полный ноль. И Иисус не говорит, я тебя закрою. Он им дает, он точно так же им дает шанс. Но этих он пугает тем, почему он их пугает, не пугает, а предупреждает тем, что он говорит, если вы сейчас не покаетесь, не вернетесь, я вас закрою. Интересно. А почему? Посмотрите, Ефесской церкви, мы с вами говорили, сколько написано писем Ефесской церкви. Мы с вами в прошлый раз читали, штук 5, наверное, да, включая это. Павел провел 3 года, день и ночь, обучая пресвитеров Ефесской церкви. 3 года с ними провел. Идет, значит, знает, что последний раз их видит, собирает их в Милите, опять их учит всех. Да? Отправляет туда Тимофея в эту церковь. Тимофей проводит там много времени. Иоанн приходит в эту церковь, проводит в это время. Как они были в истине наставлены в Писании, в Слове Божьем? Ну, лучше всех, я думаю, сильнее всех была Ефесская церковь. Письмо Ефесской церкви, это просто рассказывает, как должна функционировать церковь. Да? Они были в истине наставлены от и до на зубок. Как там, вооруженные до зубов истиной были. Одна штука у них произошла. Они забыли, что эту истину надо в любовь превращать. То есть растворять любовью. Истина истины, истина без любви жестока. Они забыли. У них истина есть, они все. Но теперь приходит человек, представляете, истина говорит одно. Вот смотрите, истина говорит о том, что Иисус Христос пришел на землю, когда Он пришел на нее, чтобы снести огонь на землю. И это истина. Однако Он это не сделал в тот момент, потому что и любовь есть. Истина говорит о том, что возмездие за грех смерти, а любовь говорит, подожди, надо дать шанс. Вдруг изменится и не будет умирать. Понимаете, есть истина, а есть любовь. И они связаны друг с другом. Это не значит, что любовь делает истину бессильной. Она просто, она ее... Это такая взаимосвязка сильной истины и любви, которые вместе идут. Это как суд и благодать. Как истина и любовь. И вот здесь вот интересно заметить. То есть мы с вами можем выучить всю Библию. Мы можем все истины знать. Мы можем преподавать их и рассказывать каждому человеку. Но если мы не будем превращать эту истину в руки, в ноги, в любовь между нами, здесь в церкви, Христос против нас будет. Mm-hmm. Он будет воевать с нами, Он будет нас ставить на колени.
А что значит, что они делали? Как-то категорично говорили, так надо делать?
Тут не написано, что они делали, тут написано, что они забыли, да? Что они покайся и твори прежние дела. То есть у них до этого были какие-то дела, которые они перестали делать. Я не знаю, что он конкретно имеет в виду. Единственное, что здесь видно, что они знают истину, а любовь у них, а любви у них нет. А истина без любви, она мертвая. Помните, 1 Коринфянам, там 13 глава написано. Даже если я все тайны знаю Божьи, а любви не имею, грош мне цена. Да? Это просто к нам с вами очень важно. Все эти церкви, мы любую церковь можем посмотреть, что Бог ставит в упрек церкви и за что Он их хвалит. Он их хвалит, Он не говорит, что вы плохие. Он им не говорит теперь, что вы забыли любовь, все, вы вообще негодные, самые из негоднейших верующих. Нет, Он говорит, я знаю твои дела, и ты молодец, что ты так живешь, и живи так дальше. Только вспомни, ты забыл о любви. Вспомни ее, начни сделать прежние дела. Ну и этого же тоже не надо теперь. Не надо, мы теперь истину не будем учить, истина плохая. Нет. Это очень важно. Почему именно Ефесской церкви именно эта проблема? И он именно ей это пишет. Зная Хинтагрун, зная фон, зная все, что о Ефесской церкви в Библии написано в Новом Завете, понимаешь, почему об этом переживает Иисус Христос, об этой церкви, да? Теперь смотрите, давайте Лаодикийской церкви. У меня вопрос к вам есть. Здесь, значит, написано такие, знаю, 15 стих, знаю дела твои. Ты не холоден, не горячий. Если бы ты был холоден или горячий, но как ты теплый, не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. У меня вопрос к вам. Холоден и горячий, это что такое? Холоден, это плохо или хорошо?
Холоден?
Да.
Плохо.
Плохо. Значит, Христос говорит, если бы ты был плохой, то я бы тебя оставил жить.
Если бы ты атеистом был, совсем отрекся.
Тогда бы я попал на небо.
Нет.
Но здесь написано, если бы ты был холоден, то я бы тебя оставил жить. Не изверг бы тебя. Ты бы оставил... Ну, тут не написано до суда. Тут написано, что это надежда. Если бы ты был холоден или горяч, то я бы тебя не изверг. А так как ты теплый...
Да?
Откуда вы взяли, что холодный неверующий? Мне интересно просто сейчас.
Я так предполагаю просто, что у него еще есть шанс покаяться.
А у теплого нету.
А теплого думает, что он...
Так он же ему обращается, дает шанс покаяться теплому.
Ну, он может только говорить о том, что это опасно очень быть в таком.
В каком?
Нежливо, нежливо.
А в этих положениях хорошо, он говорит.
Из этого
стиха... Да. Смотрите, из этого стиха написано, что и это хорошее положение. Потому что ни этих не отвергнет Бог. Еще раз читаю. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Он хочет, чтобы он был холоден или горяч. Это воля Бога, чтобы люди были холодны или горячие. А мы говорим, что холодно это плохо. Мне хочется, вопрос мой остается. Откуда вы взяли, что холодно плохо?
Ну что, как?
Ну отсюда или из наших очков? Из наших, которые мы одели и говорим, что холодно это плохо. Теперь смотрите. О, если бы ты был холоден и горячий, ну как ты теплый, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Значит, получается, холодный и горячий находятся во Христе. Он выражение выплюну. берет выражение яркое такое, когда выплевывает. Вот человек, который верблюда видел, он понимает, что такое выплюнул его, да? Такой яркий жест такой Иисус говорит. Теплый, холодный, холодный в устах хороший. И горячий в устах хороший, теплый в устах нехороший. Вчера мы интересно разбирали. Александр говорит, смотрите, если человеку жарко, то ему хочется холодную воду. Она ему приятна в жару. Если ему холодно, ему хочется горячую воду. Теплую воду никто не хочет. Ни тот не хочет, нет. Смотрите, теплая, она в устах противная. Она бля. Христос говорит, я ее выплюну, она мне нужна. Вот если бы холодная была, или горячая. Интересно, откуда я взял, что там, откуда мы взяли, что там про воду речь идет? Город Эфес? Ой, город Лаодикия? Находился? Здесь был источник горячей воды. И она, и этот источник, этот ручей, эта речка, она протекала мимо Эфеса. Там был гейзер, горячая вода. И она протекала, она уходила вниз, и там она становилась холодной водой, вот здесь. В Эфесе она была теплая. Да, на самом деле. Она была теплая, эта вода. Теперь, и если Лаодикия, она была теплая, Эфес, говорю. Если Лаодикия нужна была вода, надо было идти либо сюда за горячей, либо сюда за холодной. Эта вода никому не нужна была. Они с ней не знали, что делать. Холодную воду можно использовать, горячую можно использовать, а теплую нет. Смотрите, Иисус Христос берет и пишет им, он говорит, попейте вашей воды, напейтесь ей. Они же понимают, они сидят, слушают, сразу понимают, что он имеет в виду им. Выплюну ее. Вот если бы была бы холодная или была бы горячая, тогда бы она была бы пригодная. А теплая она непригодная. Он им говорит, что вы мне непригодные в том состоянии, в котором вы находитесь. Я не знаю, что с вами делать. Для этого она не нужна и для этого она не нужна. Если бы вы были такие, я бы вас использовал. Если бы вы были такие, я бы вас использовал. А в какие вы сейчас есть... Вы ни туда, ни сюда. Вы мне непригодны. И смотрите, как, в чем эта непригодность заключается. 17 стих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаю, что ты несчастен, жалок и нищий, слеп и наг. Вот в чем заключается негодность, непригодность этих людей. Они говорят, что нам ничего.
Нет нужды.
Они даже не говорят, что у них в Боге нет нужды. Они говорят, чтобы у нас просто все хорошо. У нас все. Мне один пастор говорит, у нашей церкви греха нет. Да, другой мне рассказывает, пришел, значит, в одну церковь, друг мой тоже, не буду имена называть, приходит в церковь, в немецкую церковь, там пастор церкви, и он говорит, слушайте, вот я молился, все, давайте мы пойдем, ну, от церкви сделаем такую евангелизацию, пойдем по нутвонугам, давно уже дело было, пойдем по нутвонугам, русских много приезжает, будем сделаем такую группу русского языка, разбора Библии, будем Библию разбирать на русском языке, ну, глядишь, тут собрание будет и так далее. Он говорит, не надо мне это, иди отсюда. Ой, почему? Зачем мне это надо? Они сейчас сюда придут, говорит, это же у нас же вся жизнь в церкви поменяется. Зачем мне нужны эти проблемы? Иди вон в другую церковь, может, другая церковь какая-нибудь захочет это делать. То есть вы можете себе представить, люди находятся в таком состоянии, которые Христос говорит, я не знаю, что с вами делать. Вот смотрите, если холодно, вот теперь давайте я теперь попробую на нас перевести это все. Мы не владыки, нам тяжело это понять, да? Мы не знаем, мы открыли кран холодной воды, открыли кран горячей. Теплая нужна кому?
Бывает,
нас любят. Ну вы горячей водой моете посуду. Теплая вода это комнатная температура. Вот реально, для чего вам нужна вода комнатной температуры? Вот вода, которая стоит на столе, вот комнатная температура, я понимаю, ее иногда пью, там таблетки запивают, но реально, если так взять, она же ведь Ну, если я хочу сварить что-то, она мне горячая нужна, да? Или если я хочу что-то охладить, или еще что-то. То есть она реально не нужна. Теперь давайте мы ее, я попробую к нам это перевести. Вот мы сейчас сидим. У нас где-то, я так, судя по мне, где-то градусов 20 сейчас, наверное, так где-то. Около 20 градусов. У вас, наверное, нет. Вы бы кофты не одевали, если
20.
19-20. Ну пусть так, 19-20 где-то так, да? Вот 21 градус, говорят, это самая нормальная температура. Это температура Ладикийской церкви. 21 градус. То есть это температура, в которой человек будет находиться и уютно себя чувствовать. Он, ну, нормальный среднестатистический человек, на 21 градус, в доме температура, он будет сидеть, он будет, ну, живет. Теперь представьте, сейчас у нас здесь резко начнет похолодание. Мы останемся так же сидеть или мы что-то будем делать? Мы задвигаемся.
Задвигаемся.
Задвигаемся. А если у нас начнется резкое потепление, сейчас температура вдруг пойдет 20, 25, 30, 30, мы будем что-то делать, как-то реагировать? Если взять в наше сейчас перевести, вот так, чтобы мы поняли, это состояние церкви, которая не двигается. Ей удобно в том, в котором она находится. И Иисус говорит, если бы вы были холодные, вы бы что-то делали, чтобы эта холодность прошла. То есть вы бы что-то делали, занимались бы чем-то, искали бы выход из положения, что-то делали, чтобы... Или если было бы горячее состояние, вы бы тоже что-то искали, чтобы его... То есть, смотрите, он говорит, эти и эти, они будут искать, чтобы прийти в это среднее положение. То есть они будут что-то делать, чтобы с этим положением... Но эти... Не двигаются.
Застой,
да. Теперь вопрос другой. Еще один интересный вопрос. В какой воде микробы хорошо себя чувствуют? В холодной, в горячей или в теплой? Вы понимаете? В горячей умирают, в холодной не живут. Вы понимаете, насколько... Если взять одну эту вещь и только поразмышлять, зная, что там вода была... Вот только одно это, если я знаю, что там был источник воды, который шел, только это уже можно увидеть, сколько применений этой истины можно нам применить. Если вот это вот лжеучение, все, вот это грех, оно все хорошо в такой, развивается в такой церкви, где все хорошо, проблем нет, все тихо, спокойно. Поэтому если церковь что-то бурлит, даже если какие-то находят какие-то непонимания, разногласия, что-то происходит, это все равно лучше, чем если там все тихо, да? Здесь какая-то произошла, какая-то что-то случилось в этой церкви, что-то произошло, мобилизуются сразу все члены церкви, где-то встают, начинают молиться, какая-то мобилизация происходит, пытаются решить, смотрят и говорят, этот вопрос, оказывается, у нас не был освещен, давайте сделаем проповедь на эту тему, давайте будем разбирать, что-то начинает сразу двигаться, движение происходить. Это просто к тому, и каждая церковь, которая здесь есть, вот здесь, у них есть вот этот фон, на котором это написано, и нам надо просто узнать этот фон, исторически покопать, грамматически, культурно-исторически, и нам будет понятно, почему именно это им пишут. Теперь, в Ладикии делали мазь, эта мазь была очень ценная, они производили мазь. Смотрите, что он напишет. 18 стих. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна срамота ноги твоей, и глазную мазью помазь глаза твои, чтобы видеть». Твоя мазь – это ерунда. Твоя мазь не поможет. Смотрите, у нас все есть. Одежды, мазь производим, одежду производим, золото. Все есть у нас. Он говорит, вам надо не ваши, не земные эти все, а мои духовные эти все. Теперь еще интересно, слово «Ладикия» переводится «власть народа». Власть народа. То есть это правление народа. Демократия. Очень много таких связей, которые связующие звенья, просто нам с вами посмотреть. И вот так можно каждую церковь, здесь есть вот эти 7 церквей, вы можете сесть и посмотреть в них, почитать, посмотреть. И смотрите, еще мы вчера интересную вещь такую установили здесь. Посмотрите, что каждой церкви Иисус обещает, если они покаются, И даже если не по Филадельфии, например, и Смирне, не в чем каяться, все равно он им обещает, что побеждающий что-то будет иметь.
Вкушать дерево.
Например. Каждый побеждающий будет что-то иметь, да? А что будут иметь ладикийцы, если они покаются? На чем? Ничего себе! На троне сидеть будет. А почему эфесянам на троне не обещают посидеть? Смотрите, интересно ведь, ну эфесяне ведь, они очень много и хорошо делают. То есть они борцы за истину, это истина на первом месте стоит. Вот мы сейчас покаем, вот хорошо, мы любовь сейчас возьмем, и мы сядем же ведь на трон. Я думаю, что все верующие будут, как побеждающие будут. Но именно Лаодикийской церкви Иисус обещает сесть на троне. Вообще никакая церковь. Ни истины нету, ничего. Какие дела? Ни одна. Вот смотрите, он смотрит на эту церковь и говорит, ну ноль вообще. Вот я.
Нет.
Вот ни одного человека. Вот если он сардис смотрит, говорит, что церковь, все, мертвая церковь. Но есть, то есть там есть там какие-то еще пару элементов, которые, смотри, в принципе, там еще что-то есть в это шевеление. Здесь вообще ноль. Покайтесь, на троне дам сесть со мной. Ничего себе, из грязи в князи. Реально Бог, посмотрите, насколько Бог справедливый, насколько Он милостивый, насколько Он нелицеприятный. Он мне говорит, ну вас вообще ничего нет, хорошо, покайтесь, ну где-нибудь там при входе вам местечко найду. Вы видите, что Бог, не, Бог показывает здесь милость свою, благодать, не по делам. Не по тем делам, что мы делали, мы получим потом. А совсем по другим, по милости Божией, да? И теперь человек говорит, ну да, конечно, я же никакой был, сейчас покаялся, пришел к Богу, теперь я хочу им служить. Ну, наверное, мне там как-нибудь. Да не наверное как-нибудь, на троне дадут сидеть. Да, ну я же вон как жил. Вы понимаете, вот это очень интересная штука, которая здесь просматривается. Здесь много интересного. Вторая, третья глава. Очень много интересного, что здесь можно увидеть. Этих николаиты. Здесь у вас есть ссылка из энциклопедии. Это люди, которые называли себя верующими, жили в разврате. И вот здесь он говорит, я ненавижу их дела николаитов. И Валаам, помните, он в Пергамской церкви говорит, Валаам, он вел Израиль в блуд. Помните, я что проповедовал, он говорил, что проклясть не мог, так он говорит, да, что ты их вон в блуд веди, Бог их сам всех накажет, что их проклинать. Да? То есть Бог ненавидит грех, давай соблазним этих израильтян к греху, и Бог грех накажет и всех их перебьет. Так, примерно так, да? Все слова, все церкви переводятся, Филадельфия, интересно, переводится братская любовь. Вы знаете, в Америке есть Филадельфия, слышали? Это же британцы, когда туда приехали, в Америку, они, когда Америку строили, то они решили сделать город, чтобы он был верующий, чтобы там была только братская любовь, чтобы там только было все то, что в Филадельфийской церкви было. Вот так вот. Да, гнев Божий. Следующее, на третьей странице у нас следующая тема, это гнев Божий, который у нас есть. Очень много говорится о гневе Божьем. Будущие планы Бога, суд над землей, установление Божьего царства, благословение Божьего народа. И время скорби. Даниил, помните, мы с вами, когда Даниила читали, мы говорили, что мы в Откровении встретимся с этой историей. Даниил говорит «семь седмиц». 77 лет, это 84 месяца, это 2520 дней, или если разделить пополам, это 1760 дней будет. Вы встречали в Откровении эти цифры? Интересно, что год, помните, делится на 360, не на 365. Это финансовый вир Шафсия, он имеет всегда 360. Откуда он взялся? От евреев. Евреи считали по 360 дней. Так удобно считать, быстро считать, все делится хорошо, и не надо думать, высокосный, низокосный, высокосный год. И вот мы здесь с вами встречаем вот эти седмицы, 3,5 года, 3,5 года, то есть Откровение делит 3,5 года на 3,5 года, эти 7 лет по 3 пополам. Это есть первая половина, это печати, вторая половина это трубы. Это трубы, и чаши, это во второй половине все происходит, да? Есть середина. Здесь можете почитать это все. Матфея написано, начало болезни, это первые 3,5 года, и великая скорбь, это вторая половина, о которой он говорит.
То, что естественно, значит, ангелов, что он попросил не поклониться ему, да?
Да.
Многие религии были поклонения, то есть, естественно, что ангелов.
Что один только.
Даже мне не поклонись, что я слово передал, да? Он сказал, ни в коем случае Богу.
Да, Богу одному поклонись только, да?
Два раза, да, это было?
Да. Вы можете это посмотреть. Потом следующий у нас на 4-й странице «Скорый приход Христа». Христос говорит об этом, мы в конце с вами потом заканчивать книгу будем, поговорим об этом. То есть Откровение говорит о том, что Он идет. То есть Он идет. Где Он там на этой дороге находится, мы не знаем. Интересно, что мы с вами вот это все, что видим. Вчера тоже интересная мысль была, может быстро все произойти, намного быстрее, чем мы думаем. Это же все только символы, все здесь описано, да? Знаки второго пришествия Христа есть и все. И вот теперь идет завершение истории. Вот, кстати, вы обратили внимание, что большая часть книги говорит о судах.
Да.
Это 16 глав из 22 говорят о судах. Получается только 16, сколько? 17, 18, 19, 20, 21, 22. 6 глав не говорят о судах, а 16 говорят о судах. Это о чем-то нам с вами говорит. То есть центр весь Откровения, то есть книга Откровения занимается большинством судов, чтобы люди, живя на земле, знали. Вот смотрите, мы говорим слово грех. Мы говорим, ну грех. А посмотрите, что будет делаться за то, что люди не будут каяться в грехах. То есть вот это возмездие за... Мы читаем с вами возмездие за грех смерть. Ну, смерть. Прочитайте теперь с 4 по 19 главу, по 20, вы узнаете, что такое возмездие за грех. И когда я вот это начинаю понимать, то мне начинает жутко становиться. Думаю, я не хочу быть на этой земле здесь в это время. Мне вообще никакого нет интереса здесь быть. Человек начинает пугаться, и у него... начинается пересматривание ценностей жизни, ценностей на земле, ценностей его существования и вообще всего. Книга Откровения очень мощная книга. Теперь давайте посмотрим вот это завершение истории. То, что мы с вами говорили, помните, есть начало истории, это Бытие, 1-3 глава. И Откровение, последняя книга, завершение истории. Она как бы последний пазл такой, встает так, И закрепляется. Давайте посмотрите. 1 глава, 1 стих Бытия. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Откровение, 21 глава, 1 стих. «И увидел я новое небо и новую землю». 1 глава, 5 стих Бытия. «Назвал Бог тьму ночью». 21 глава, 25 стих Откровения. «А ночи там не будет». Видите? Замыкается, да? 1.16 Бытие. «Создал Бог 2 светила, великое светило большое для управления днем, и светило меньше для управления ночью». Откровение 21.23. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне». История закрывается. 2.17 Бытие. «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Откровение 21.4. «Смерти не будет там уже». Бытие 3.1. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог». А Откровение 21, а дьявол, приличавший их, ввержен в озеро огненное серное. Кстати, насчет змея. Ведь в Откровении, в Бытие, и там змей. И... Драха это кто?
Змей.
Змей? Змей Горыныч по-русски даже называют. А какая разница между ним в Бытие и в Откровении?
Никакой.
Ну, смотрите, в Бытие змей такой... Такой хороший, такой невинный, тихенький, там ходил пешочком, там где-то подошел, там пш-пш-пш-пш. А в Откровении это же... А что значит дракон? Почему он на дракон называется? Драха, почему он так? О чем это? Сила. То есть это символизирует власть. Посмотрите, если Бытие говорит, Иисус придет, лев, то мы с вами видим этого лев. Это львище, которое там в Откровении, да? Вот и змей тоже. Смотрите, здесь змей и здесь змей. Да, только здесь власть его, мощь, сила написана. 3.8. «И услышал голос, Бытие, услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Откровение 21.3. «Вот скиния Бога с человеками, он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Замыкается, закрывается. Эти все люки закрываются откровением. 3.15. «Бытие, и вражду положу между тобой, между женой, и между семенем твоим, между семенем ее, и оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жарить его в пету. А дьявол, откровение 20.10, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное». 22.3. «Но престол Бога Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Замкнулось. Бытие 3.16. «Жене сказал, умножаю, множу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». Бытие, Откровение 21.4. «Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». Дальше идем. 3.17. Бытие. «Адам уже сказал, проклята земля за тебя». Откровение 22.3. «И не будет уже ничего проклятого». 3.19. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». 22.5. «И будут царствовать во веки веков». Никаких прахов. 3.23. «И выслал его Господь Бог из ада Эдемского». 21.25. Откровение. «Ворота его не будут запираться днем». Нету замков. Ходи себе днем и ночью. Взошел, ушел. Пошел в другое место, сходил, опять пришел. Ночи нет вообще, всегда светло. Тьма. Что вызывает тьма у человека? Страх. Нету тьмы. Бояться нечего. Понятно, что Иисус там, но тьма ориентация плохая. Да? То есть если тьма, нужен свет. Вот смотрите, был день, был ночь. Была тьма. Приходит Иисус, освещает так. Ведь тьмы на самом деле нет, это отсутствие света. Тьма – это Abwesenheit von Licht, это и есть Dunkelheit. Если вы спросите у физика, что такое Dunkelheit, он скажет, это Abwesenheit von Licht. Если есть свет, тьмы нет. Тьма появляется, когда солнце уходит. Если сияние славы Божией там есть, то тьмы, поэтому ее нет. Смотрите, грех... Отсутствие святости – это грех. Если святость там, то греха нету. Его там нет. Да? Теперь смотрите. Вы помните, что когда Бог творил землю, сначала был свет, а солнца еще не было? Или вы это уже забыли? Понимаете это или нет?
Светило потом.
Потом появились. То есть свет был, а солнца еще не было. А солнце потом появилось. Свет на земле не зависит от того, есть ли солнце или нет его. От других каких-то вещей зависит. Теперь 3.24. «И поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращаясь, чтобы охранять путь дерева жизни». 22.14. «Откровение блажены те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на дерево жизни». Кстати, вы обратили на это выражение, соблюдающие заповеди его? Или нет? Соблюдающие заповеди его соблюдают... Так, кстати, там где-то была ошибка в какой-то страничке. Я забыл рассказать.
Христос везде говорит в Евангелии, да? Не те, которые Господи, Господи говорят, но соблюдающие...
Заповеди его. А теперь помните Евангелие, вернее, Откровение пишет Иоанн?
Да.
А Бог делает так, когда мы с вами говорили о Библии, будем говорить еще на наших курсах новые, которые с января начнутся. Мы с вами говорили о том, что Бог, когда писал Библию, использовал авторов и использовал их характеры, использовал их запас слов, использовал их язык, в общем, использовал не просто как роботы, а использовал этого человека, его характер, его суть. Иоанн пишет, соблюдающий заповеди его. Здесь стойкость, в стойкости вера святых, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца. Это уже вторая глава. Теперь, если мы дальше листаем, Откровение, я себе даже пометил это везде. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божией веры в Иисуса Христа, 14 глава. Постоянно читаешь, между делом вдруг раз, это выражение идет. 21 глава, 22 глава. 22 глава, смотрите, 7 стих. «Се гряду скоро, блажен соблюдать слова прочитать» с книгой этой. 9 стих. «Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я служитель тебе и братьям твоим пророкам, и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись». 14 стих. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни войти в город воротами». Интересно, да? Теперь смотрите, Иоанн пишет, а где он об этом в Евангелии Иоанна? Он должен был обязательно где-то об этом еще сказать. Вспоминайте Евангелие от Иоанна про соблюдение заповедей. Не вспоминайте?
Там, когда причали, Иисус говорил, и потом...
Евангелие от Иоанна. Откройте 14 главу. Четырнадцатая глава, смотрите. 15 стих. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Так? 21. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим». 23. «Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое». 24. «Не любящий меня, не соблюдает слов моих». И 31 стих, где он показывает пример своих отношений с Богом. «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так творю, соблюдаю заповеди Его. Я соблюдаю заповеди Отца моего. И об этом можете узнать, что я Его люблю». Теперь смотрите, в Откровении не написано об этих людях, что они любят их Бога. Написано, что они соблюдают заповеди Его. Но теперь, кто знает, что Откровение писал Иоанн, и он, если он откроет Евангелие от Иоанна, и вот так их вместе составит, то есть смотрите, это прогрессирующее откровение, мы с вами говорим. Если я, то есть Откровение, оно дополняет все остальные книги, которые идут. Если я сюда сейчас Откровение, вот если Иоанн у меня открыто, я Откровение подвожу, я смотрю, Бог любит и соблюдает, вот к чему приводит. Они не потерпят урона от второй смерти. Они будут сидеть где-то там на троне. Они будут соблюдающие, не потерпят вреда от Антихриста, от годин искушений и так далее, так далее, так далее. Смотрите, как связано. Соблюдающие, это они от любви идет. Люблю и соблюдаю. Интересно. Бог этих людей сохраняет. Просто интересны вот эти взаимосвязи в Библии. Очень много в Откровении таких. Например, Откровение Иезекииля, Даниэля, очень много можно сравнивать. Матфея 24, 23, 24 глава. И 23, 24, последний у нас идет «И изгнал Адама». И 22, 4, «Узрят лицо его». Такие параллели. Значит, с началом, с концом. Мы видим с вами конкретно, что на этом даже примере, чтобы Откровение просто закрывает вот так, то, что было в Бытие написано, оно чук, закрывается, да? Первые три главы, мы взяли первые три в начале и первые три в конце, и они сомкнулись, да. Трудные вопросы. Как толковать книгу Откровения? Первое – символически, второе – претеритически, третье – исторически и четвертое – футуристически. Значит, некоторые говорят, что Откровение – это символы, отображающие конфликт между силами добра и силами зла в духовной сфере. И все. И так надо ее читать. Не напрягайтесь. Вторые говорят, претор – это означает прошлое. То есть отрицание пророческого значения книги Откровения в пользу того, что все описанные явления случились во время первого столетия. Этот взгляд пытается доказать, что эта книга была написана до разрушения Иерусалима. Что они говорят, это уже все произошло. Это не пророческое, это то, что было. Да. Исторически, они утверждают, что книга Откровения открывает всю панораму церкви от первых дней церкви до второго прихода Христа на землю. То есть, они говорят, что, вот, например, 2-3 глава, это не тогда были эти церкви, ну, может, они тогда и были, но Иисус имел в виду, это 7 периодов развития христианства. Вот от того дня до вот Лаодикийской церкви, это вот перед приходом Христа будет. Вот это. То есть, так церкви будут переживать эти периоды. И футуристически, от слова «будущее», понимает книгу Откровения как пророчество о последнем времени, времени перед и во время второго пришествия Христа. Как вы думаете, какой из них правильный? Один только.
Думаю, последний.
Последний. То есть это книга о будущих событиях говорит. Потому что, смотрите, Ефесской церкви, например, нам сегодня, Их нету уже, этих церквей, ни одной. И нам с вами сегодня, мы можем посмотреть, вот смотрите, мы можем взять ту истину оттуда тогда и посмотреть, как ее нам сегодня можно здесь применить. Истина, она одна, а применений у нее много. Вот если мы прочитаем, ни холоден, ни горяч, и мы, а когда мы поняли то, что там был источник, то, что была вода, и вот это все, мы можем уже ее к нам применить? Даже вот я реально про каждого из нас ничего ни слова не сказал. Каждый, попав туда, поняв об этом тогда, уже мы можем ее на себя применить? А как у меня вообще с этим обстоит дело? Или с истиной? Вот так, эфесские так относились к истине, любовь не растворяли. А как я вот с истиной и с любовью у меня обстоит дело? Я могу ее взять на себя, примерить, да, ту истину тогда.
Это, наверное, сегодня предупреждение каждого.
Да.
Верить себя в свете.
Да. Поверить себя в свете посланий, в свете откровений. Поэтому откровение, оно точно так же мы видим. То есть мы видим, что он стоит и говорит: ты видел Иисуса, ты знаешь, что сейчас проходит в этих церквях, вот это для них послание, и вот то, что будет в будущем. И мы с вами можем, то есть мы рассматриваем откровение как книгу, которая говорит о будущих событиях, реальных, которые будут происходить, а не то, что уже было, и не символически, какие-то символы, надо найти им применение. Например, адвентисты седьмого дня, субботники, они говорят, что антихрист — это папа римский. Так мы сейчас уже в это время живем, да? То они там, у них на каждый, все символы, которые там есть, у них все расписано, что значит. Откуда они там это взяли, никто не знает. Ну просто вот, кто-то написал, там есть определенные люди, которые... Следующий. В семи церквях семь раз написано: ангелу такой-то церкви напиши. Кто это эти ангелы?
Ангелы с посланием, которые говорили
эти. Кто это эти ангелы? Ангелы, значит, первые ангелы — это настоящие ангелы. А второй ангел — это человеческие вестники, посланники. Есть и в ту сторону аргументы. Значит, одни говорят, что ангелы — это реальные ангелы были. Им, значит, не люди, а ангелы. У них аргумент следующий. Во всей книге Откровения это слово означает буквального ангела. Потом слово ангелос, ангел-посланник, в Новом Завете очень часто говорит имена ангела. Звезда, 1 глава, 20 стих, часто является символом ангелов. И ангелы могут быть служителями наций, так же, как и индивидуальными верующими. То есть это их аргумент, почему они говорят, что это ангел. Теперь те, которые говорят, что ангелы — это не ангелы, а люди. У них есть свои аргументы. Например, они говорят, слово «ангелос» может говорить и об ангеле, и о человеке. Если взять Ветхий Завет, Септуагинту, греческий перевод Ветхого Завета, то в Агее 1.13, Малахия 2.7, 3.1 о людях стоит слово «ангел». Боты. И говорится о людях, а не об ангелах. Или Новый Завет, Матфея 11.10, Марк 1.2, Лука 9.52. Это люди, про которых написано, что они ангелы. То есть слово «ангел» используется к людям, как послание. Следующий аргумент. Слово «ангелос» буквально означает «посланник-вестник». Само слово больше говорит об исполняемой функции, нежели о природе личности. Вот смотрите, апостолос – это тоже посланник. Но функция другая. И тот посланник, и этот посланник. И функции разные. Поэтому ангелос мог быть, греки могут ангелом назвать кого угодно, не только ангелом. Но все-таки ангелос — это посланник пришел. Все это у него есть функция, которую он сейчас делает. Он откуда-то куда-то пришел с каким-то сообщением. Следующее. Писание нигде больше не говорит об ангелах, управляющих церковью, но лишь служащих верующим. Но очень много сказано о людях, служителях, управляющих церкви. Остальные послания Нового Завета были написаны людям и часто церквям, а ни одной не адресовано ангелу. То есть мы не видим с вами нигде, чтобы где-то, что они говорят, что это ангелы, это люди, потому что ни одно послание в Новом Завете не адресовано ангелу. Не написано и ангелу Галатской церкви послание. Теперь, значит, этот ангел должен с этими людьми теперь сесть и разобраться, что теперь делать. Нет такого, да? Следующий их аргумент. Звезды, Откровение 1, 16, 20, могут символизировать людей. Например, и Откровение 12.1.12, сыновей Якова, сравните с Филиппа 2.16. То есть он говорит, что звезды — это не обязательно, что это ангелы, это могут быть и люди. Кто теперь эти ангелы? Давайте теперь я представлю свою точку зрения. Это лишь точка зрения, но она кажется мне наиболее ясной, вероятной, сколько я каких-то слышу. Значит, если мы с вами откроем эту карту и посмотрим на этой карте, мы с вами видим, есть 7 церквей, вот эти, о которых написано в Откровении. И есть вот остров Патмос. В те времена, как говорят историки, если кто-то попадал в каторгу или в ссылку, то родственники или знакомые, или кто-то должны были заботиться о том, чтобы он умел кушать. И холодильника не было. Еда должна быть... Кто-то должен носить еду. Теперь есть такое мнение, или скорее всего, что это так и было, я придерживаюсь этого мнения тоже, что эти церкви взяли шествие над Иоанном. И каждая церковь в какой-то день недели привозила ему еду, посещала его там, привозила ему покушать. И они приезжали один, второй день, другая, третий день, третья церковь. Почему именно 7 церквей, 7 дней в неделю? То есть у вас есть такая параллель, просматривается, скорее всего, что это было так. И вот человек, который это возил, он был посланник, своего рода ангел был, который для Иоанна, он точно был ангелом, да? Как будто ангел пришел с едой. И у вас есть большая вероятность, но никто не знает до сегодняшнего дня, есть большая вероятность, что Иоанн, то есть Иисус как раз это имел в виду, что он говорит, вот тебе приезжают посланники каждый день, вот этому вот это передай, а этому вот это передай, а этому ангелу это передай. И они привозили эти послания, привозили туда эти церкви, они были посланники от Иоанна к церкви, исполняли эту функцию. Возможно, то есть видится наиболее вероятной, чем если себе представить, что это были реальные ангелы, и Иоанн должен был... Смотрите, ангел говорит Иоанну, что он должен ангелу написать. Они там не могли как-то сами решить этот вопрос на уровне ангелов без Иоанна. Непонятно, что нелогически, где-то не совсем разумно это выглядит. Если ангел человеку передает для других человека, чтобы он другим людям передал, намного яснее понятно это послание. То есть вот я придерживаюсь, или мы придерживаемся такой точки зрения. Следующее, мы с вами смотрим о том, как хронологически связаны вот эти печати и трубы. Я не знаю, вы обратили на это внимание или нет. Проходит 6 печатей, 7-я печать открывается, и внутри нее происходит 6 труб. Это внутри 7-й печати. Теперь гремит 7-я труба, и после этого или во время этого происходит 7 чаш. То есть вот эти суды, которые происходят над землей, да? Очень интересно. Так, для нас с вами просто, чтобы посмотреть, если кто-то, как там это происходит, печати, трубы, чаш. Вопрос еще один, который у нас возник, а возникает у людей, я думаю, мы его ответим быстро. А, Б или В, где находится церковь во время великой скорби? Церковь находится, проходит через великую скорбь, запятая, ожидая прихода Христа во второй раз. Церковь взята с середины великой скорби или взята от земли до начала великой скорби и находится с Христом?
Вы.
И это все так хотят.
Разные мнения
есть, но мы придерживаемся. Да, я придерживаюсь вы. И даже в послании написано, если ты это сделаешь, то я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную. Много фессалоникийцев, много есть указаний на то, что скорее всего, что церковь будет взята с земли. Вероятно, верующие какие-то еще останутся на земле. Израиль будет на земле, мы это видим с вами, там отношения у Бога с евреями будет, 144 тысячи и так далее и тому подобное. Там будет своя история идти. Но скорее всего, что в основном масса верующих не будет на земле. Все они будут восхищены и потом придут с Иисусом Христом на землю и будут царствовать с Ним 1000 лет, да, на земле.
Ой, а вот можно вопрос по поводу этих 144 тысяч? Это те, которые покаятся или уже вот во время скорби?
Вот это я не знаю.
Вот у меня...
Они два раза там встречаются, ведь там написано, что они еще и девственники все.
Целомудренные.
Да.
Первые, как-то там
То есть это очень интересные люди, кто это вообще? По 12 колен с каждого колена, да? По 12 тысяч с каждого колена. Это еще, это вообще очень интересно, с чего Еговы взяли, что это они. Причем интересный вопрос, который всех пугает. Во сколько тысяч людей вообще вот в этой организации было и есть за все времена и будет? Что же понимаете, что вас там не будет?
Кто-то там попадет. Они не уверены в своем спасении.
Они даже не знают, они там будут или нет.
И... Ваши небесные. Ну что же написано, это же тема, это же...
Да, никак. Поэтому это одна из интересных, одна эта штука только уже говорит, вы каким боком туда вообще попадаете. Библия конкретно называет вот, и, вот имя, штамм, этот, колено, и вот с него 12 тысяч, вот от этого колена 12 тысяч, вот от этого колена 12 тысяч. Мы же понимаем, что это речь идет о евреях, да, которые останутся в это время, будут в это время на земле. Но у Бога ничего не рассеялось, так? У Бога-то все ничего не рассеялось. Он же точно знает, кто кому принадлежит, да? Тем более свой народ.
Ну, в общем, это вообще какой знак?
Это вообще, в Откровении вообще все большой знак вопроса. В Откровении мы видим, что будет происходить. И как это будет происходить? Но кто будет и когда, мы не знаем. Вот смотрите, саранча, помните, проповедовал Володя Дубинский. Будет саранча, мы понимаем, что она будет делать, мы понимаем, как она это будет делать, но мы не понимаем, кто это. Вообще непонятно, кто это вообще. Мы понимаем, что это не кузнечики будут, это точно. Да. Но мы не можем понять никак, что это такое. Но мы знаем, что она будет делать. Что будет делать, мы видим. Как она будет делать, мы знаем. А кто это будет и когда, мы не знаем. И это все так в откровении. Что они будут спасены, да. Как они будут спасены, 144 тысячи, да. Кто это будет и когда это будет, мы не знаем. Какие-то особенные люди, каких-то для особенных целей, каких-то Богом будет. Но я думаю, что это не единственные евреи, которые будут спасены. Это речь идет о тех, которые в это время будут на земле находиться. Да? Они же с земли будут.
Вот сюда не войдут те, которые уже...
Мне кажется, что нет, потому что те, которые умерли, они... Это будет... Это написано в 1 Фессалоникийцам и в Риме, и в Евреям написано, да? И в Римлянам написано о тех людях, которые умерли до. И Павел говорит, когда придет Христос забирать, то те, кто умерли во Христе прежде, они вместе все соединятся и придут ко Христу. А в это, если мы верим в то, что Христос заберет церковь до великой скорби, то 144 тысячи будут те, которые будут на земле останутся, и с ними будет это еще вся история проходить. Да.
А вот апостолам 12 там написано будет, да, что они там будут праведствовать,
да,
в Новом Иерусалиме, тогда Матфей не относится к этим 12, да, новые избранные, когда апостолы.
Ну, кто тебе сказал, что Павел относится? Ну, теперь смотри. Ну, хорошо, давай теперь... Это просто размышление. Давайте теперь посмотрим. Апостолы 12, это было 12 колен, во-первых. Имена 12 сынов Иоанна было написано, 12 апостолов. Апостолы... Они были апостолы... Один из апостолов только был апостол язычников.
Павел, да.
Да, а остальные были апостолы евреи. Если так взять, да? То есть это были посланники для евреев. Можно так порассуждать, что, ну, это никто не знает, да? Что будут 12 апостолов, 12 апостолов имена там написано, а и Павел, он будет апостол язычников, то есть он в другом месте где-то будет, я не знаю. А может быть, он и будет там. Ну, тогда вопрос, что будет с Матфеем. Тогда его имени там не будет. Насколько важно там это все было. Кто, видишь, есть разные вещи. Есть, например, некоторые говорят, что апостолы поторопились и раньше времени приняли решение жребий кинуть. Что, ну, вообще-то это место было зарезервировано Богом для Павла. Другие говорят, не-не-не-не, это Павел, это апостол язычников, тут речь о евреях идет, и все, там должно быть 12 колен было, евреев, 12 апостолов евреев, а Павел, это уже апостол язычников, там отдельный случай, отдельная история, то есть с ним, возможно, так. Я думаю, когда мы придем, увидим, обойдем его весь, посмотрим, Если Павла не будет, спросим, где Павел вообще? Где его имя здесь? Оно должно быть запечатлено в истории или нет? Кстати, а где имена Авраама, Исаака и Якова? Там написаны имена 12 колен. Сыновей Якова будут и имена апостолов будут. Не знаю. Очень много не знаем. Как толковать тысячелетнее царство? В 20 главе речь идет о тысячелетнем царстве. Одни говорят, что символически, как о последнем времени. Вторые говорят, что как о настоящем времени, мы уже живем сейчас в тысячелетнем царстве. А третьи говорят, буквально как тысячу лет после настоящего времени. То есть буквально будет тысяча лет. Вот, мы, вот они верят так. Как нам толковать с вами? Вы, да? Да. То есть мы верим в то, что тысяча лет — это реальные тысячи лет, которые будут, сатана будет на тысячу лет скован. И некоторые говорят, что сейчас уже идет тысячу лет, сатана скован, и поэтому власти демонов, бесов нет никакой, потому что мы сейчас живем, это символическое тысяча лет, в котором мы сейчас находимся. Живем. Очень разные, есть очень много разных толкований откровений, вообще нескончаемое число.
Самая сложная книга.
Самая сложная книга. И мне кажется, что я вам тогда уже, по-моему, говорил, что на самом деле она не такая сложная, если к ней нам, верующим, относиться так, для чего ее я написал, она на самом деле очень полезная и не такая сложная. Если нам не бурить эти детали и не пытаться их все, смысл какой-то наложить на каждую эту деталь, а заняться, посмотреть, если он говорит, смотрите, какой Иисус, которому мы верим, вот он, прославленный Иисус. Посмотрите реально, чем должны заниматься церкви в настоящее время. Это 2-3 глава. Да, там написаны проблемы, которые могут возникать у верующих и возникать в церквях. И как Христос относится к этим проблемам, то есть плюсы, за что он хвалит людей, и минусы, за что он не хвалит. Возьмите вот просто, сделайте такую как работу сами себе, если у вас есть время, выпишите все, за что Иисус хвалит верующих, и выпишите вторую колонку все, за что он их ругает. И можно себе на стенку вот так повесить и этим жить. Посмотреть, что у меня из этого есть, что у меня из этого есть. К этому стремиться, от этого убегать, да? Это реально, то есть верующим надо заниматься сегодня не с 4 главой по 19 больше времени проводить, по 20, а лучше 2-3 заняться главой. Теперь с 4 по 20 важно тоже знать, потому что мы видим суды Божии, мы видим Божий гнев, мы видим наказание Божие. Они нам проливают свет на все Писание. Еще раз, если я читаю Римлянам, открывается гнев Божий. Где я могу об этом узнать? С 4 по 20 главу Откровения. Если я читаю, что Иисус взял гнев Божий на себя, что он на его плечи легло? То есть вот реально сейчас получается, что Иисус на своих плечах, если так держит, это все, да? Поэтому это все не идет. Как только он опустит руку, как только ему дадут команду, он все это пойдет сюда сразу, да? Поэтому оно помогает нам это увидеть. Но заниматься теперь каждой деталью откровения, я не думаю, что это была воля Бога, чтобы он нас бил в тракт верующих, чтобы мы сидели каждую деталь, что там это значит, а может это, может то. Хотя хорошо тоже с ним проводить время. И хотелось бы закончить нам с вами, а потом посмотрим, может какие-то еще вопросы есть какие-то. Ну, это просто как бы нам с вами. Интересно теперь, мне, например, стало интересна одна вещь. Смотрите. Значит, три раза говорит Иисус Христос в 22 главе «Я иду». А с чем его приход связан в Откровении? Когда мы читаем Откровение, приход Иисуса Христа, который описан в Откровении, это... Для земли это хорошо или плохо?
Для земли это страшно.
Это страшно. Теперь смотрите, в Откровении, когда закончилось это все, описывается 21-22 глава, новое небо, новое царство, новая жизнь вся. Иисус говорит, я иду. Три раза говорит, я иду. Помни, я иду. Смотрите, все говорят, не просто иду, а когда? скоро. То есть иду быстро, и это придет скоро. Я и говорю, 7 стих. Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. 12 стих. Все гряду скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. А кстати, вот сюда попадут люди. Почему люди сюда попадут, осуждены будут? Почему?
Потому что не приняли Иисуса Христа.
Это где этого написано?
Не, ну,
осуждены вот здесь, в 20 главе, отправлены в озеро Огненное. На каком основании?
За грехи, да?
20 глава Откровения. Читайте с 11 стиха. Читай, Иринка.
«И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Их не было записано в книге жизни.
А судимы-то? И там дальше написано 14-15, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. А судимы были они, почему? Их не было, они попали в озеро Огненное. А почему их суд? Когда они встали перед судом, основание для обвинения, что было открыто?
Книга жизни.
Нет.
Не было
имена. Ну, читайте же, там написано. Книга жизни была... Смотрите, послушайте. Значит, смотрите, я вам скажу. Ангелы взяли книгу жизни. Есть там твое имя? Нет. Направо. Есть налево. Есть направо. Есть налево. Разделили всех людей. Да. Всех, которых не было, собрали здесь. Теперь они встали перед Богом. Обвинительный приговор на каком основании был прочитан? Дела. То есть эти люди, которые попали сюда в озеро Огненное, попали туда. Осуждены были по делам. То есть, это очень важная истина. Значит, сюда попали по делам каким?
Своим.
Вопрос. А на небо-то по каким делам попали?
По благодати.
А ни слова дела, интересно.
Ага.
Буду мучить вас, пока не скажете.
Ага.
Имеют ли дела значение, чтобы человек попал на небо?
Нет, Вера. Имеют дела, тоже имеют изменения дел. Богоугодные.
Имеют?
Имеют, конечно, имеют.
Вопрос чьи? По каким делам сюда люди попали?
Через сердце Иисуса Христа.
По делам? Кого?
Христа.
По делам Христа они сюда попали. То есть на небо люди тоже попадают. По делам все попадают. То, что я делаю, вернее, дела, вот это действие, всегда имеют роль. Только здесь мои дела, а здесь Христа дела. А мои дела придут потом по почте. Там написано, и дела идут вслед за ними. В Библии написано. Мы сюда попадем, и здесь придут дела потом, и здесь будет судилище Христово. Здесь тоже будут все, что делал, худое или плохое, хорошее или худое, за все дадим отчет. Здесь будут все рассматривать. Только выходя из этой комнаты, никто сюда не попадет. Мы видим с вами, что здесь, в аду, в озере Огненном, разные страдания будут у людей. Все будут страдать. Но кто-то будет сильнее, кто-то меньше. И здесь разные награды будут у людей. Никто не получит. Все получат что-то одинаковое, но кто-то получит больше. Ну да, кто-то меньше, кто-то больше. Но будут вещи, которые всем одинаково будут даны. Кто-то что получит больше. Не всех, например, имена будут на воротах написаны. И так далее, и так далее. То есть есть вещи, которые по-разному. То есть дела придут, и соответственно этих дел мы тоже там получим, что заработали. Но вот это нам надо, это очень важная истина. По делам своим, по делам людей, люди идут в ад. По делам Христа люди идут. Когда человек сегодня на земле верующий говорит, вот они со мной так поступили, а я этого не заслужил. Скажите ему, заслужил ты чего?
Вот.
Ада. А все остальное, это по милости Бога. Ты не заслужил этого к отношению, ты заслужил, чтобы тебя в ад отправили. То есть, это то, что мы с вами заслужили, и то, что заслуживает любой человек. Мои дела говорят о том, что мне надо идти в ад. Дела верующих людей хорошие, благодаря Иисусу, делам Иисуса Христа. Дело Христа, действующее в верующем человеке, производит доброе дело в нем. И поэтому на основании дел люди не могут попасть на небо. Это будут дела Христа в любом случае. Все равно будет дело Христа. Потому что если дело Христа убрать, мои дела меня туда отправят сразу. Это очень важная истина, которая нам важна. Теперь откровение, смотрите. Я гряду скоро. И 20 стих, 18-19 вообще угроза такая. Если кто приложит что к словам книги этой, на того наложит Бог язву, о которых написано в книге сей. Если кто-то, вот замкнулось, если кто-то добавит, Бог говорит, я тебе гарантирую, ты будешь живой во время семи чаш, во время семи труб и во время семи, чего там еще? Печать. Ты будешь живой все это время. Ты все на себе испытаешь. Вы можете себе представить? Все язвы, которые здесь написаны, ты их все переживешь. Я тебе гарантирую. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, того отнимет Бог участие в книге жизни. Бррр, в святом граде своем. Ура. И заканчивает. Теперь смотрите, напугал, да? И потом говорит, свидетельствующий это говорит, я приду скоро, иду. Аминь. Точку вставит. Вот все, книга фактически закончилась в 20 стихе. 21 стих это вот конец 20 и 21 это реакция Иоанна на это то, что он услышал. То есть слова Иисуса, начавшиеся в начале, закончились в 20 стихе. Все, я гряду скоро. Так, после такой угрозы. Реакция Иоанна какая? Гряди, Господь, быстрее, Иисусе! Благодать Господу нашему со всеми вами. А чего он не боится? Реакция неверующего? Не надо! Реакция Иоанна? Быстрее давай, Христос! Вау, как здорово! Вы видите? Это книга, сколько бы она ни была страшной, сколько бы она ни писала судов, казней, наказаний и скорби, и последние слова Христа в этой книге – угроза. Верующий, читая ее, настолько уверен, что он будет вот здесь находиться, не по своим делам, говорит, иди же быстрей! Я жду тебя, как он его называет, Господи, Господь мой, Хэр, иди сюда быстрее. И потом, я удивлюсь, именно этот стих заканчивает всю Библию. Благодать Господа со всеми вами. Вот она где. Вот они, благодать. Я знаю, что благодатью вы спасены, сия не от дел. Божий дар, чтобы никто не хвалился. Помните Ефесянам 2 глава. Явилась благодать Божия, научающая нас, чтобы мы откладывали эти дела. Титу написано, да? Меня просто поразили эти слова. На такое страшное, такие угрозы. И верующий говорит, так я хочу, чтобы ты пришел. И как раз иди сюда. А что, тебе ничего не будет? Нет, не будет. Благодать его. Я спасен. Последний вопрос. Как вы думаете, когда небо открылось, я увидел этот Иерусалим? Видел он там себя? Да, пусть Господь нас с вами тоже поможет вот в этом это, все теперь применить в нашу жизнь. Мы теперь будем идти дальше в церкви, мы не остановимся, мы будем смотреть. Следующее, что я вам задал домашнее задание, у вас последний листочек. Посмотрите, есть интересная вещь, которую я вас хотел попросить сделать. Это оцениваться не будет. Никак не повлияет на оценку, никак не повлияет на вашу учебу и так далее. Значит, у меня нету одной еще.
Я маме взяла.
Нет, просто прочитать хотел его.
Ну давай я читаю.
Да.
Только мне бежать надо, у меня сына выступление сейчас. Ой, прекрасно. Мама, я оставлю, да, и потом маме тебе добавлю.
Значит, смотрите, домашнее задание у нас такое. Да. Иисус Христос объяснил двум ученикам, следующим по дороге из Иерусалима в Эммаус, что каждая книга Библии говорит о нем. Да? Напишите, как на ваш взгляд каждая книга Библии повествует об Иисусе Христе, даже если вы не встретите его имени и никаких прямых указаний на Мессию. Все равно поразмышляйте над этой книгой в свете пройденного материала и напишите ваше личное мнение. В этой работе вам разрешается делать то, что вам нельзя было делать на протяжении 2 лет. Личное мнение, понимание, истолкование, интерпретацию. Значит, вам надо и сдать ее не 29 декабря, меня вчера чуть не убили здесь, 8 марта. Напишите 8 марта, уже у тебя написано, да? До 8 марта. Значит, смотрите, давайте попробуем с вами сделать. Вот ваша задача, это мне интересно. Это мне, я хочу посмотреть, если вы в книге не видите нигде Иисуса Христа, ну не пишите его, просто где вы вот, это такое фидбэк, можно сказать, за эти 2 года, которые мы с вами прошли. Значит, давайте вот с вами поразмышляем. Есть книга в Библии, где нету ни одного раза слова «Бог» не употребляется даже. Уж я и не говорю про Иисуса Христа. Эта книга? Эсфирь. Теперь смотрите. А как же книга Эсфирь говорит об Иисусе Христе? Одну просто вместе сделаем, поразмышляем, чтобы вы немножко знали, чего я от вас хочу. Ну, книга Эсфирь говорит об Иисусе Христе. Понятно, что один человек там одно увидит, другой. Это мне надо, чтобы вы каждый, как вот вы видите. А давайте сейчас поразмышляем события книги Эсфирь. Что там было и где там Христос?
Это спасение еврейского народа.
Спасение еврейского народа. Вот именно Иисус Христос. Вот Иисус смотрит каждую книгу Библии, открывает. Он говорит, вы исследуйте Писание, чтобы найти жизнь вечную. А они свидетельствуют обо мне. То есть каждое писание, каждая книга говорит об Иисусе Христе. События книги Эсфирь. Вы помните, когда Эсфирь... Кто была Эсфирь в этих событиях? Представитель?
Еврейского народа.
То есть она в ее лице... Да, она в ее лице олицетворялся весь еврейский народ. Причем судьба всего народа зависела от ее поступка, который она сейчас делает. Правильно?
Она даже готова была пойти
на смерть. Вот. Уже ближе. Видите, как интересно. То есть она готова была умереть ради народа. То есть она готова была жизнь свою положить ради того, чтобы спасти людей. Что делает Иисус Христос? Он жизнь свою кладет. Вы помните, что Матфей написал, что он придет спасти народ свой от грехов их. Да. Вот. Эсфирь фактически идет на смерть, представитель еврейского народа. И она умирает, может так можно сказать. Она пошла, она знала, она готова была. Если убьют, значит убьют, да? Она совершает поступок, который спас народ. То есть ее подвиг, который есть, он в принципе бросает тень такой на Иисус Христос, говорит, смотрите, это я там, это я в этой книге. Вот посмотри. Ну, конечно. То есть нам надо в книге посмотреть, как она говорит об Иисусе Христе. Посмотрите, он этим ученикам в Эммаус объясняет, как ему надо было пострадать, и что это написано. Посмотри, здесь спасение всего народа. Я не знаю, что он им говорил. Придем на небо, посмотрим. В Эсфире, он открывает книгу Эсфирь. Посмотрите, здесь спасение всего народа через страдания шло. Они же ему, помните, что говорят? Мы думали, а вот, как он говорит, конечно, вот, но будет потом, вот. Сейчас так, но будет потом царство, и я приду еще раз сюда, и все. И через эту книгу показывает такой тень, такой шатун кидает на Иисуса Христа, на его дело искупления, да. Сейчас он страдает, сейчас ему тяжело, но будет время, когда, вы помните, чем закончилась книга Эсфирь? Народ блаженствует? Да, но в то время было совсем не так просто, и они плакали и постились, что Эсфирь туда пошла. И, в принципе, так можно посмотреть, поразмышлять где-то в книге, в какой-то, например, Левит, Вы скажете, ну левит, там одни жертвы, жертвы, жертвы. Но она же говорит об Иисусе Христе. Почему? Потому что евреи нам помогают. У нас есть с вами, мы смотрим на каждую книгу, имея полную Библию. Обратите, я вам не тогда попросил, чтобы вы это написали, я вам сказал, что это нельзя делать. Теперь, когда мы все прошли, мы, зная послание евреев, мы можем увидеть Христа в левитах. Да? В Иисусе Христе все жертвы, каждая жертва указывала на Иисуса Христа.
Ну, покажите книги?
Да.
Покажите?
Да.
Или вот так вот в общем?
Нет. Вот возьмите прямо так каждую книгу и не пишите много, там одним просто двумя предложениями. Совсем вот, вот, например, Левит показывает все жертвы книги Левит указывают на жертву Иисуса Христа. Да. И вот так вот, например, подвиг Исфири указывает на подвиг Иисуса Христа на Голгофском кресте. Вот так вот, то есть, как вы ли, это не значит, что это будет неправильно или правильно. Это мне просто интересно, найдете вы его там или нет. Да. Это вам поможет, знаете, особенно Ветхий Завет. Вам поможет. Кстати, вы можете сделать, я забыл сказать, вам не надо Новый Завет делать. Возьмите, сделайте только Ветхий Завет. Потому что Иисус только Ветхий Завет делал.
Если тебя не перечислили?
На следующей странице Новый. Не делайте Новый Завет, сделайте только Ветхий. Потому что Иисус брал Ветхий Завет и в Ветхом Завете. Новый Завет, он дышит Христом. А вот Ветхий Завет, где говорит о Христе, к вам придут люди и скажут, ну, в Новом Ветхом Завете нету ни слова об Иисусе Христе. И если вы сделаете это домашнее задание, вы им расскажете, любую книгу откроете и покажете, где там написано об Иисусе Христе. Ведь Христос, чтобы рассказать о себе, использовал Ветхий Завет. Павел шел, у него был только Ветхий Завет. Люди каялись с тысячами.
Я недавно об Иосифе
вспомнил. Иосиф, пожалуйста, в Бытие. Помните, я вам сказал, что Иосиф символизирует Иисус. Очень много параллелей между Моисеем и Иосифом и Иисусом. Очень много есть. Но тогда нам нельзя было это писать сейчас. Вы можете писать, вы можете в Бытие найти, нет? Это же не значит, что вы можете несколько раз найти Иисуса в Бытие. Например, Моисей и Иосиф. Это две фигуры, которые параллели, если я не ошибаюсь, между Моисеем и Иисусом около 150 параллелей только есть, да? Ясный пример. Вы же напишите там. Просто мне интересно, не найдете, например, никакой? Ну, значит, не найдете никакой. Найдете, найдете. Мне просто интересно почитать, как вы...
Как вы все поняли.
Как все вы поняли, да. Кстати, я тоже это буду делать.
Да?
Да. Я это вместе с вами буду делать. Может быть, когда мы соберем это все потом, мы потом посмотрим, может быть, мы сделаем такое отдельное такое занятие, когда мы просто сядем, порассуждаем на эту тему. Мне бы интересно было просто так, может быть, может как-нибудь в субботу, может, какой-нибудь вечер музыкальный сделаем на этом вечере, еще что-нибудь, или в воскресенье. Может быть, как-нибудь после собрания останемся и посмотрим, как лучше это сделать. Кто что нашел. Я думаю, это интересно будет нас самих обогатить.